Здравствуйте, мы беседуем с иеромонахом Никодимом, директором паломнического центра Московской Патриархии, а также первым заместителем финансово-хозяйственного управления. Отец Никодим, ну, поскольку наша беседа пойдет сегодня о паломничестве и религиозном туризме, которых иногда смешивают, вот как воду с маслом, но они не смешиваются, так сказать, но давайте начнем все-таки по порядку с паломнического центра, то есть с самого паломничества. Вот в следующем году исполняется, в 2014 году исполняется 15 лет уже, как был создан ваш центр в 1999 году. Во-первых, чему он наследовал? То есть какое наследство вы, так сказать, вот опирались ли вы на какой-то опыт, может быть, дореволюционных каких-то организаций, или он неприменим здесь? И почему вообще он был создан, кстати?
В традициях благочестивого христианина всегда хранилась мысль о посещении святых мест, которые связаны с Священным Писанием, жизнью Господа. Всегда тропа к этим местам, она не зарастала. Количество паломников от года в год в истории нашего Отечества всегда возрастало. Поэтому...
За исключением советского времени, наверное, все-таки.
В советском времени, конечно, объем тех паломников, которые были до революции, и в советском периоде времени сравнивать невозможно. Но с первым появлением такой возможности в 90-х годах для вот именно целей организации паломничества был создан церковью свой оператор, который взял на себя обязанность в организации отправки паломников, организованно и в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Отец Никодим, но ведь к тому времени уже существовали, как вот вы говорите, операторы, действительно, если туроператоры брать, агентства, да, паломнические агентства, мы знаем, не будем их называть, но их достаточно, ну, их несколько есть, так сказать, вот самых ведущих, которые еще с начала 90-х, в общем-то, отправляли паломников, и это было, да, то есть почему понадобилось создание именно паломнического центра все-таки при патриархии?
Ну, паломничество есть проявление религиозной жизни человека. Говорить о просто туроператорах. И...
Да, но там были паломнические агентства, они сами себя позиционировали, позиционируют до сих пор.
Тем не менее, это коммерческие организации, которые под названиями, околоцерковных названиями, как бы они себя не позиционировали, что они занимаются паломничеством, это, тем не менее, частные организации, коммерческие организации, не имеющие к церкви никакого отношения. Церкви для регулирования этого процесса, для создания именно определенных условий, необходима своя организация, которая бы, точнее, она уже существует. С 1999 года паломнический центр, как оператор, трудится и успешно развивается.
А была подобная структура до революции вот, в Русской Православной Церкви?
В Русской Православной Церкви немалое место уделяло и государство, помогая паломникам осуществлять такие путешествия. Примером тому является открытие ИППО, Императорского Православно-Палестинского общества, да, которое сделало очень большой вклад в развитии своей миссии в Святой Земле, помогая русской духовной миссии, которая была уже учреждена к тому времени, сделав огромный вклад в строительстве, в организации, и помогая простым людям, которые зачастую не имели средств для осуществления этих поездок, взяв часть расходов на себя.
То есть вы какой-то опыт и, может быть, методически отчасти опыт вот русского палестинского общества используете все-таки вот в паломническом центре?
На сегодняшний день, конечно, ситуация такая, что у нас изменилось и законодательство, у нас изменилось и сама подход к организации этого процесса. Императорское палестинское православное общество помогает нам и сегодня. И вклад ее, как бы, мне переоценить очень сложно. Но организация самого паломничества, то есть, как сказать, организованная группа для поездок туда, непосредственно этим обществом оно не ведется. То есть это работа техническая, которую должен выполнять оператор. Именно с этой целью у нас и происходит взаимодействие. То есть, но тот вклад, который они вносят, помогая нам в организационных вопросах или взаимодействии с государственными структурами, он очень большой.
Скажите, а вот за эти 15 лет, что, как бы, что паломнический центр сделал? То есть какие направления он уже успел развить? Ну и, может быть, какие еще вот как векторы, так сказать, в зачатке?
Паломнический центр – это очень многогранная структура, которая охватывает в себе несколько направлений. Но в первую очередь это сам оператор, который трудится в рамках законодательства, отправляя паломников выездного, внутреннего и въездного туризма. Говорю это слово специально, потому что на сегодняшний
туризм,
день...
Туризм, в смысле, да?
Туризм, да. Потому что на сегодняшний день паломничество у нас законодательно от туризма не отделено. И мы трудимся в рамках федерального закона. Это гостиничное хозяйство. У паломнического центра находится управление гостиницы университетской для приема паломников, приезжающих в Москву. Это редакция журнала «Православный паломник», который с недавнего времени произошла реорганизация этого журнала. Он изменился внутренним содержанием, внешним. У нас большие перспективы развития нашей редакции. Это большой зал для проведения церковных и общественных мероприятий, которые находятся в этом же комплексе вместе с гостиницей. Гостиничное хозяйство не может предоставлять полный спектр услуг без службы питания. Поэтому это очень многогранно. В паломническом центре на сегодняшний день трудится более 100 человек. Понимаете, это большая организация, которая охватывает очень большой спектр направлений.
А вот я слышал, что у вас открываются курсы подготовки православных гидов, экскурсоводов. Вот как вообще возникла эта идея? То есть какова потребность в таких специалистах сегодня у паломнического центра, у церкви вообще, да? И кто вот как бы кто приходит туда? Каков состав? Это интересно.
Проведение курсов, обучающих программ для паломнического центра не ново. Паломнический центр проводил обучающие программы, проводил краткосрочные курсы для подготовки людей, специалистов, которые должны и трудятся в паломнических службах. Первоначально это была задача поставлена для развития этого направления, чтобы в регионах и в центральных городах России паломнические службы появились. На сегодняшний день, благодаря этим курсам, открыто очень большое количество паломнических служб. И мы сегодня получаем благодарственные письма, потому что благодаря вот этим организованным учебным процессам люди получили возможность, знания, которые позволили им в сегодняшний день трудиться. Сегодня большая потребность в экскурсоводах, которые могли бы грамотно, правильно преподнести приезжающим паломникам или путешествующим внутри своего города, преподнести правильную информацию. Поэтому сегодня этот проект, если его так можно назвать, реализуется вместе с Православным университетом. И курсы на сегодняшний день отработан уже, методология. Курсы проработаны. В сегодняшний день ведется подбор слушателей. С 15 октября эти курсы начнут действовать уже.
А кто приходит? Вот кто за ним? Ну, по составу там профессиональному, так сказать, вот мужчины, женщины, возраст, интересно, кто это?
Требования к слушателям это в первую очередь люди, которые имеют высшее образование. Курсы рассчитаны.
И веру, наверное, все-таки, да?
Конечно.
Конечно.
В первую очередь это люди, которые уже имеют опыт как экскурсоводов, потому что она так и называется переквалификация, то есть повышение квалификации экскурсоводов, которые будут трудиться именно в православной теме. Слушатели приходят очень разные, очень разношерстные. Во-первых, это совершенно разная возрастная категория, разные образования, и пути, по которым они пришли на курсы, тоже различны.
А какова потребность вообще? Вот сколько так можно оценить вообще? Вот какое количество православных экскурсоводов требуется вот сегодня в стране?
Потребность очень высока. Я не говорю о городах, в регионах. Такая потребность очень высокая и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Практически поток паломников растет, экскурсоводов на сегодняшний день крайне не хватает.
Вы работаете, я знаю, с Московским комитетом по туризму, да, вот как раз поэтому и, то есть в Москве, конкретно в Москве, вот, чтобы водить по святым местам, нужны такие экскурсоводы, то есть это признают вот чиновники, да, московские, да?
Да.
И вы работаете здесь в тандеме каком-то?
С комитетом по туризму и гостиничному хозяйству у нас проводится, уже в этом году проведено ряд мероприятий, проведены рекламные туры, разработаны несколько программ по посещению Москвы. Проводятся круглые столы, проводятся конференции, совместное участие на выставках. Работа достаточно обширная, затрагивает достаточно много направлений, вот, полномасштабно.
То есть Москва как город заинтересован в притоке именно паломников, как вы считаете?
Ну, паломничество составляет определенную долю в туризме, как таковом, как так смотрят на него, да, в принципе. Поэтому, конечно, задача федеральная, задача развития городов через туризм, конечно, ложится отпечатком и на развитие паломничества в целом.
Отец Никодим, вот, допустим, раньше, ну, понятно, вот само слово «паломник», оно от слова «пальмовник», как известно, да, и, так сказать, так называли людей, которые вход Господень в Иерусалим шли, так сказать, с пальмовыми ветвями, встречали в Иерусалиме именно, на Святой Земле. Потом это, ну, потом и на Руси называлось, так сказать, долгое время паломниками, кто именно все-таки в Иерусалим ходил. Поклонниками их еще чаще называли по-византийскому, на византийский лад. А вот сейчас, понятно, потом понятие расширилось, так сказать, начали люди ездить по святым местам, в том числе огромное количество святых мест и в России в самой есть. И вот здесь на такой вопрос вспоминается, конечно, слова преподобного Серафима, который сказал вот монахиням дивеевским, что пройдитесь по канавке Богородичной, прочитайте «Богородица, Дева, радуйся» со смыслом и с верою, тут вам будет Иерусалим, тут вам будет и Афон. А, как бы, ну, получается, не... Мы не можем трактовать, но некая полемика тут заложена, полемический вроде бы ход, что а сегодня люди, ну, допустим, многие люди, которые не говорят, что это плохо, упаси Бог, но они не побывали, допустим, верующие люди в Почаеве, в Киеве, там, на Соловках, на Уламе, но они стремятся сразу же попасть вот в Иерусалим и в какие-то дальние пределы. Что можно сказать по этому поводу?
В центре жизни каждого христианина является молитва. Так же, как и само паломничество, держится вокруг этого сокровенного понятия молитва, которая в паломничестве имеет особый характер. Она возгревается прикосновением, приобщением именно святых мест, которые связаны с жизнью святых угодников Божьих. Святых мест, связанных с священной историей. И, конечно, сердце человека всегда стремилось к посещению тех мест, которые освящены именно местами, связанными с земной жизнью Спасителя, Божьей Матери, святых апостолов. Поэтому поток паломников всегда в Святую Землю, он всегда был очень большой. Недаром святые отцы называли Иерусалим пятым Евангелием, потому что в этом городе, в этой стране сами камни свидетельствуют о пребывании Бога на земле. И нам, людям, которые чувствуют свою немощь, людям чувственным, всегда хочется иметь прикосновение, то, что возгревает нашу молитву, то, что нас укрепляет в вере. Святые места, как никто другой, дает эту силу.
Но вот, а если все-таки разделить, я понимаю, что как бы душа, да и, собственно говоря, как бы здесь еще зависит ведь от кармана, потому что поехать, например, на Валаам или Печоры, оно все-таки дешевле, чем поехать в Иерусалим, просто вот с этой точки зрения. Но, допустим, может быть, если нет ли у человека сейчас такой возможности поехать в Иерусалим, то сказать, ну, для начала съездите в Печору, посетите свои святыни-то, в стране нас много, а многие люди там не бывали, православные, к сожалению.
Но я не думаю, что нужно проводить такие параллели или разграничения. Каждый выбирает здесь то путешествие, которое ему ближе по сердцу, или, возможно, по карману.
Да.
Ведь мы вкладываем с вами понятие паломничества как некого путешествия и путешествия многодневного. Но не надо забывать, что если я на сегодняшний день являюсь там прихожанином одного храма, и я собираюсь в поездку, например, в другой храм, будь то Подмосковье или внутри нашего города, я уже являюсь паломником. Mm-hmm. Здесь как раз и заключается понятие, то есть, что паломничество – это не обязательно какое-то путешествие, связанное с переездом в другую страну даже. Поверьте, что на сегодняшний день те паломники, которые посещают Святую Землю, именно паломники, а не туристы. Mm-hmm. Наверняка направляет свои стопы и в те же упомянутые вами Соловки, Киево-Печорский монастырь, Псковско-Печорский монастырь, Валаам, все знаменитые места, которые так дороги сердцу каждого христианина.
Отец Никодим, раньше паломник, ну, раньше, я имею в виду, много веков назад, так сказать, паломничество – это было, ну, такое мероприятие опасное и связанное, так сказать, паломник шел пешком большую часть пути, там, до моря, да, испытывал и хлад, и мраз, как говорится, и глад, ну, вот, и опасности для жизни. Понятно, что времена изменились, и сейчас паломник летит на самолете, с комфортом привык жить, останавливается в гостиницах пятизвездочных. Опять же говорю, понятно, что времена изменились, но не ушло ли, на ваш взгляд, что-то из паломничества, нечто важное?
Ну, даже сравнивать, понимаете, паломников 100 лет назад или там больше. Мы даже если говорим о периоде, например, там, 10 лет, я могу сказать, что портрет паломника очень сильно изменился. На сегодняшний день паломник очень хорошо разбирается в том, что, куда он едет, в тех условиях, в которых он будет жить. Паломники на сегодняшний день, в отличие от паломников, которые ездили там в начале 90-х годов, в середине 90-х годов, не довольствуются понятием, что абы как, дабы, чтобы туда попасть и поехать. Многие приезжают уже не первый раз в те места, которые совершают свое путешествие. Поэтому очень хорошо разбираются, в каких гостиницах они будут жить. На сегодняшний день наш информационный век – это доступно, чтобы человек выяснил, узнал условия, в которых его будут принимать. Очень важно те транспортные компании, которые будут принимать этих людей, в каких качественных автобусах они будут ездить или нет. И мы уделяем этому очень большое внимание, потому что мы постоянно… учимся сами, совершенствуемся, и мы сдаем именно тот высокий стандарт православного паломничества, который, на наш взгляд, должен отвечать тем просьбам, требованиям людей, которые собираются в путешествие. Ведь люди платят деньги. И на эти деньги предоставляется определенный уровень сам сервис. Ведь путешествие можно сделать, значительно сэкономить, поселив человека в гостинице меньшей категории или предоставив ему транспортные услуги, например, там, без каких-то удобств, к примеру. И единственное, что это должно быть чтобы вот этот сервис, так называемый, не переходил за черту невозможности, то есть недопустимости.
Да, я хотел спросить, что сам комфорт, он не может, ну, не убить, но, в общем, снизить, скажем так, вот духовную составляющую поездки.
Казалось бы, внешний взгляд на эти вещи, кажется, что это действительно мешает. Но духовная составляющая, внутреннее состояние человека, содержание этой поездки, она, конечно, ни в коем случае не изменена.
То есть эти понятия, их можно совершенно разделить, то есть они не связаны жестко вот так вот?
Паломничество в любом случае является подвигом. Если подвиг, если мы сравниваем паломников там дореволюционно, 100 лет назад, предпринимали большие усилия для того, чтобы добраться туда. Многие шли туда пешком. Паломники, приезжающие в Святую Землю, если мы вспоминаем сегодня о ней, зачастую приезжали в дни празднований рождественских, а уезжали после окончания пасхальных дней, пасхальных празднований. Почему возвращались с пальмовыми ветвями?
Да.
И зачастую, я помню бытность, когда мне довелось служить в русской духовной миссии в Иерусалиме. Угу. Мне были доступны архивы с фотографиями тех паломников тех лет, которые приезжали туда. Угу. И действительно, сердце умиляется, глядя на них, потому что пасхальные дни они празднуют в валеночках, в которых они приехали, то есть там в фуфайках, тепло одетые. Это люди, которые приехали, уезжали из России зимой. Понимаете, это действительно подвиг, который предпринимался физически. Но на сегодняшний день, когда решен вопрос с транспортным перелетом, на сегодняшний день по времени переезд из Москвы, перелет до аэропорта Бен-Гурион занимает несколько часов.
Ну, да.
Но ведь не в этом смысл. Ведь люди едут прикоснуться к святыне, едут молиться.
То есть можно молитвенный настрой высокий и в пятизвездочной гостинице сохранить, в принципе.
Самое главное – это внутреннее состояние человека. Угу. И если искушения тогда были иного характера, угу, сегодня они связаны, конечно, с внутренним состоянием, миром, потому что тот окружающий мир надо сохранить свою сосредоточенность, молитвенное состояние. Зачастую многим это еще труднее.
Отец Никодим, а вот ситуация, международная ситуация, которая все-таки вот последние годы постепенно обостряется и обостряется, скажем так, вот не видно какого-то снижения этого, идет, понятно, вот международные силы, известные, так сказать, какой-то котел вот этот, особенно Ближний Восток закручивают. Это влияет как-то вообще на потоки, то есть на паломническое, то есть, может быть, люди, так сказать, кто-то хотел бы поехать в тот же Иерусалим, там, но опасается, да, что вот сейчас что-то такое там вокруг начнется. Такие есть настроения или как-то для верующих это вот не боятся они ничего?
Ну, конечно, это очень сильно влияет. Мы помним года, когда мы все как-то около Святой Земли с вами беседуем,
да,
и в Ближнем Востоке. Ну, действительно, мы помним время, когда времена Антифады были закрыты границы, и паломники туда просто не ездили, потому что было военное положение. Поездка туда была чрезвычайно затруднена, иногда просто невозможно. На сегодняшний день, когда бывает волнение, которое, наверное, мы каждый год можем вспомнить о каких-то обострениях, и в этом году, в прошлом году, это всех беспокоит, волнует. Здесь, конечно, мы прилагаем все всяческие усилия для того, чтобы своих паломников, во-первых, поездку эту сделать безопасной. Вот. Прикладываются все усилия для того, чтобы паломники не поехали в какое-то времена неспокойные, например, для того, чтобы их подвергнуть какой-то опасности.
Но количество желающих не снижается из-за вот этой обстановки?
У нас зачастую бывает и возврат, отказы от поездок. Потому что люди покупают, например, свои, поездку оплачивают и планируют ее за много времени. Некоторые делают это за полгода. Ситуация такая, что обостряется, это все вспыхивает же мгновенно, да. Поэтому бывает, мы сталкиваемся с теми, которые просто отказываются от поездки.
Отец Никодим, а как бы вы определили лицо современного паломника? Можно вообще еще портрет дать? Кто это?
Во все времена паломник всегда различался. Ведь были люди, которые были простолюдины, которые ездили, им предоставлялись условия простые. Вот. Были люди там высокого звания, которые требовали и хотели видеть особое к себе особый сервис, особое внимание. В сегодняшний день ничего не различается. И паломник на сегодняшний очень хорошо разбирается в условиях, в которых он хочет ехать. Вопрос в другом, что эта возможность выбора человеку надо обязательно дать. Вот в этом поле, в этом море предложений, которые существуют в сегодняшний день на рынке, человек должен иметь возможность выбора, во-первых, с кем он собирается ехать. То есть он собирается ехать с религиозной организацией, то есть религиозная организация будет выступать оператором его поездки, либо с коммерсантами.
Понятно. То есть мы касаемся как раз темы религиозного туризма и паломничества. Но это как раз огромное спасибо сегодня за беседу. А мы поговорим именно на эту тему в следующей встрече, с вашего позволения, благословения.